Почему? О, как же нам хочется ответить на этот извечный вопрос. За события в Сараево и другие войны мы можем возложить вину на человеческое зло, причинившее бесчисленное страдание. То, что случилось в Ньютауне, в Бостоне и другие подобные трагедии, можно списать на умственное расстройство, радикальные идеологии, несовершенные законы о владении оружием и небрежность в воспитании детей. Но цунами и другие стихийные бедствия, в которых винить некого, мы классифицируем как деяния Божьи. Подобные катаклизмы – возможность для агностиков посостязаться в красноречии. После землетрясения 1755 года, разрушившего на День всех святых Лиссабон в Португалии, Вольтер и другие мыслители эпохи Просвещения отвергли веру в лучший из всех возможных миров. Когда на следующий день после Рождества 2004 года еще одно цунами убило 280 тысяч человек в Азии, журнал «Стейт» опубликовал статью под заголовком «Передайте Богу, на этот раз он зашел слишком далеко». В ней Хезер Макдональд писала: «Пришло время объявить Богу бойкот». Бог знает, что Он может пассивно наблюдать, как бессмысленно обрывается человеческая жизнь, а на следующий день церкви, синагоги и мечети все равно будут наполнены верующими, благодарящими Его за то, что Он позволил выжившим выжить. Они будут просить Его исцелить раненых, игнорируя тот факт, что стоит Ему захотеть, этого бедствия вообще не случилось бы. Как же заставить Бога действовать? Он ставит себе в заслугу хорошее и не признает вины за плохое. Православный богослов Дэвид Бентли Харт был достаточно смел, чтобы ответить скептикам в небольшой книге под названием «Врата моря. Где был Бог во время цунами?». «Массовые трагедии могут приводить неверующих в ярость», отмечает он, «но на самом деле они не учат нас ничему новому о мире, в котором мы живем. Масштаб бедствий не меняет сути основополагающих проблем. Нашу планету губят страдания, зло и смерть, а катастрофы лишь представляют эти хорошо нам известные напасти в концентрированной форме. Попутно я убедился, что все попытки количественно оценивать страдания являются тщетными. Из-за того, что цунами 2004 года убило гораздо больше людей, чем в 2011 году, или что в Политехническом университете Виргинии погибло больше учащихся, чем в начальной школе Сэнди Хук, одно из событий не становится трагичнее другого. Подобным же образом человеку с головной болью или хроническим синдромом усталости не легче от того, что кто-то находится в гораздо худшей ситуации, например, из-за СПИДа или вируса Эбола. Любое страдание – это страдание. Как сказал Клайв Льюис, такой вещи, как сумма страданий, в мире не существует. Это изобретенная философами абстракция. Есть просто отдельные люди, которым больно, и как знать, почему Бог это допускает? Посещая места трагедий, я каждый раз поражаюсь тому, что масс-медиа делают с нашим восприятием событий. Я отправился в Политехнический университет Виргинии, зная о группе из 33 погибших. Телекомментаторы постоянно повторяли, что это был самый масштабный массовый расстрел в истории Соединенных Штатов. Однако, бродя среди мемориалов, посвященных погибшим, я встретился с Райаном Эмили, Хуаном, Валидом и Джулией, с 33 личностями, а не просто с абстрактной группой. Личные вещи напоминали об их неповторимых жизнях. Бейсбольный мяч, плюшевый мишка, томик романа «Великий Гэтсби», чашка «Старбакс». То же самое я чувствовал и в Ньютауне, штат Коннектикут, встречаясь с семьями погибших и слушая о домашних любимцах детей и об их ссорах с братьями и сестрами. В Японии слезы женщины с лицом фарфоровой куклы стали для меня откровением, куда более красноречивым, чем любая статистика, прочитанная мной о том цунами. Мы терпим страдания в одиночку. Они словно изолируют нас. И для тех, кого это коснулось, масштабы не имеют особого значения. Даже колоссальные бедствия наподобие цунами сужаются до личных потрясений. Ребенка, смытого с игровой площадки детского сада, уничтоженного в одночасье семейного бизнеса, ужаса, который испытывает подросток недели спустя при каждом повторном подземном толчке, всеобщего страха перед невидимой угрозой радиации. Далее в своей книге богослов Харт обращает внимание на тайную иронию, скрытую в аргументах скептиков. Сами по себе они никогда не додумались бы до идей, которые в значительной мере были сформированы нравственной вселенной христианской культуры. Самые резкие голоса набрасываются на массовые трагедии так, как будто те вбивают последний гвоздь в крышку гроба веры. Как это возможно, чтобы благой Бог допускал подобные бедствия? Хотя этот вопрос неизбежен и таит в себе глубокую тайну, он применим только в контексте религиозной веры. Критикам стоило бы реагировать в соответствии со своими собственными убеждениями. Почему вы потрясены и огорчены? А чего же еще ожидать от обезличенной вселенной хаотического безразличия? На самом деле Библия предлагает даже более весомое возражение, чем те, что используют скептики. Выступая с лекциями в университетах, я иногда бросаю аудитории вызов, предлагая найти аргументы против Бога. Будь то у классических атеистов вроде Вольтера, Бертрана Рассела и Дэвида Юма, или у современных, наподобие позднего Кристофера Хитченса, Сэма Харриса и Ричарда Докинза, не сформулированные в библейских книгах. «Вы вольны отвергнуть Бога и его принципы мироустройства», говорю я студентам, которым хочется именно этого. Но лично я уважаю Бога, который не только предоставляет нам свободу отвергнуть Его и даже распять Его Сына, но и включил слова отвержения в наше Писание. Приведу лишь несколько примеров. Гедеон, обращаясь к ангелу: «Господин мой, если Господь с нами, то отчего постигло нас все это?» Иов: «Вот я кричу, обида, и никто не слушает, вопию, и нет суда». Псалмы: «Восстань, что спишь, Господи, пробудись, не отринь навсегда». Экклесиаст: «Суета, сует, все суета». Исаия: «Истинно, ты Бог сокровенный». И Иеремия: «Для чего ты, как человек изумленный, как сильный, не имеющий силы спасти?» Иисус: «Боже мой, Боже мой, для чего ты меня оставил?» Писательница Энн Ламмот аплодирует протестам такого рода: «Я убеждена, говоря правду, вы близки к Богу», сказав ему: «Я изнурен и подавлен так, что не передать словами. В данный момент ты мне вообще не нравишься, и я шарахаюсь от большинства верующих в тебя. Вы сделаете, быть может, самое честное признание в вашей жизни. Если вы возопите к Богу: «Все так безнадежно, и я понятия не имею, существуешь ли ты на самом деле, но прошу, помоги мне», то у меня на глаза едва не навернутся слезы гордости за вас и за смелость быть искренним, по-настоящему искренним. Мне сразу же захотелось бы сидеть с вами рядом за обеденным столом. Как Библия отвечает на подобные стенания? Обычно молчанием. Иов, горемыка, который заслуживал страданий меньше всех, но претерпел больше кого-либо, в конце концов получил затребованную аудиенцию у Бога, который ответил ему самой длинной из записанных в Библии речей. Довольно странно, что Бог устроил для Иова экскурсию по миру природы в стиле возвышенной поэзии, но так и не коснулся вопроса «почему?». Выражаясь словами Фредерика Бюхнера, Бог не объясняет, Он раздражается гневом. Он спрашивает: «Да кем возомнил себя Иов?». Бог говорит, что пытаться объяснить Иову то, чего он требует, все равно, что растолковывать улитке теорию Эйнштейна. Бог не открывает свой великий замысел. Он открывает себя. Затем с тонкой иронией Бог объявляет, что только при заступничестве Иова будет слушать его друзей, изводивших несчастного своим обвинительным богословием. Те хорошо начали, просидев с ним на земле 7 дней и 7 ночей молча, но как только они открыли рот, возникли проблемы. Я часто задавался вопросом, почему Библия не дает систематического разъяснения проблемы страданий? Пророки усматривали в страданиях Израиля причинно-следственную связь, но высказывали свои предупреждения заранее и всегда обещали решение проблемы, если народ исправит свои пути. Иисус отметал вопросы о причинах, кроме разве что тех случаев, когда хотел опровергнуть непробиваемые теории фарисеев и учеников о страданиях как наказании. Большинство библейских авторов явно не сидели в недоумении, почесывая в затылке и ломая голову над вопросом, почему плохие вещи случаются с хорошими людьми. Они рассматривали этот мир как территорию врага, как испорченную планету, которой правит отец лжи, кудесник бед. Чего еще мы можем ожидать от логова сатаны? Когда князь этого мира предложил Иисусу соблазнительно быстрое решение земных проблем, тот не стал высмеивать его высокомерные претензии на власть, а предпочел просто отвергнуть его, избрав более медленный, более трудный, но тем не менее надежный путь. Японские буддисты, серьезно относящиеся к своей вере, а таковых меньшинство, предвкушают то время, когда души умерших утратят свою индивидуальность и сольются с единством Вселенной. Светские атеисты смирились с тем, что через миллионы лет наша планета станет безжизненной, когда солнце затухнет, как догоревшая спичка. В отличие от них, христиане возлагают свои надежды на то время, когда смерть, последний враг, будет уничтожена, и Бог отделит злых от добрых, а смерть от жизни, и воскресит тела и души в окончательном решении всех проблем. «Се творю все новое». Однажды в Чикаго я посетил похороны ребенка, во время которых пастор шокировал скорбящих родных. Взглянув на гроб, он прервал свою траурную речь внезапным возгласом. «Будь ты проклята, смерть!» Впрочем, спохватившись, он быстро добавил. «Я проклинаю не Бога, а смерть. Бог тоже пообещал проклясть ее».